микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Основная задача такой системы – это не просто сломать человека, это вывернуть его наизнанку.
Роман Протасевич на так называемом брифинге в МИДе Беларуси рассказал, что его не избивали и что он сотрудничает со следствием.
Вы сказали, что не побоитесь назвать подрывными такие действия России, как кибервзломы, положение на Украине. Почему бы не встать с ним рядом и сказать ему это на глазах у всего мира?
Джо Байден и Владимир Путин не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве.
Кремлевским занавесом последует выстрел. После этих слов акционист Павел Крисевич 11 июня на Красной площади выстрелил себе в голову из пистолета с холостыми патронами.
Акционист Павел Крисевич арестован по делу о хулиганстве за перформанс на Красной площади. Ему грозит до 7 лет заключения. Итак, главный редактор телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич выступил вчера на так называемой пресс-конференции в Минске, которую проводил МИД Беларуси. Об участии в этом мероприятии Протасевича заранее не было известно. Его привели в зал за несколько минут до начала пресс-конференции. Журналист BBC Джон Фишер, немедленно покинувший пресс-центр, написал в Твиттере, что не собирается присутствовать, поскольку Роман Протасевич находится там под принуждением. Протасевич говорил, что его никто не избивал и что он активно сотрудничает со следствием. Бывший подполковник белорусской милиции, сейчас выступающий от имени Объединения бывших белорусских силовиков «Байпол» Александр Азаров, не верит словам Протасевича. Более того, он убежден, что Протасевичу ранее сломал нос лично Александр Лукашенко.
Мы имеем своих источников во всех правоохранительных органах Беларуси. Мы проанализировали информацию и вспомнили, что после задержания Протасевича кортеж гражданина Лукашенко был замечен возле СИЗО. Мы тогда не могли понять, что он там мог делать и с кем встречаться. А теперь была информация получена как раз от нескольких источников, поэтому мы ее дали в свой телеграм-канал, что именно Лукашенко сломал ему нос. Также вызывался ему врач из Республиканского клинического центра управления делами президента. И все знают, что в этом центре не обслуживаются простые граждане, тем более те, которые находятся под стражей. Информация, конечно, шокирующая, но чему сейчас удивляться, если сажает самолет с Протасевичем, да? А если вспомнить, как гражданин Лукашенко стал депутатом впервые, то есть в отношении его, это известная информация, было возбуждено уголовное дело за причинение телесных повреждений трактористу колхоза, где он был директором колхоза. И он стал депутатом, чтобы получить неприкосновенность, и это уголовное дело было прекращено. Вы что думаете, люди со временем меняются, взрослые, или становятся лучше? Я сомневаюсь в этом. Ну, вообще это беспрецедентно, чтобы человек, заключенный по стражей, разъезжал по различным студиям и давал интервью, и такого еще раньше не было. Сейчас я думаю, что его использует КГБ для пропаганды. Ну, я просмотрел, конечно, не все, потому что, если честно, противно смотреть, как он отвечает на вопросы. Я понимаю, как с ним работают. То есть к нему применяются всевозможные, даже если не физическое насилие, то моральное, психологическое. То есть человека могут опускать в камерах, его могут заставлять спать, ну, извиняюсь за это слово, у параши, да, на полу, есть, как собака на полу, не садят за стол со всеми. То есть человека унижают, и ему буквально говорят, что если хочешь, мы тебя переведем в другую камеру, и у тебя условия будут нормальные, и он будет делать, что хочешь. То есть я уверен на 1000%, что с Протасевичем идет такая работа. С ним работают психологи КГБ, и отвечая на вопросы, вот я прям представляю, что передо мной сидит сотрудник КГБ, отвечает на вопросы. То есть это ответы не Протасевича, а это ответы сотрудников КГБ. Если ему дается основное направление ответов, он их выучивает. Я знаю, что пишутся даже тексты, отдаются в камеру, человек сидит, читает и запоминает. И любой неправильный ответ он будет наказан. Поэтому он и смеется так вот напряженно, делает вид, что ему смешно, но реально ему не смешно. И ему не позавидуешь.
Говорил бывший подполковник белорусской милиции, представитель объединения бывших белорусских силовиков «Байпол» Александр Азаров. Отметим, что информации из других источников о том, что сам Александр Лукашенко сломал нос Роману Протасевичу, у нас нет. Живущий в Варшаве белорусский политолог Павел Усов тоже уверен, что в заключении Протасевич был сломлен, если не физически, то морально. Для этого, уверен Усов, у КГБ Беларуси есть много методов.
Эта система имеет опыт практически столетний, если взять во внимание то, что делали службы Советского Союза, ГПУ, НКВД. И основная задача такой системы – это не просто сломать человека, это вывернуть его наизнанку и сделать из него, если не сторонника собственной же системы, то, по крайней мере, человека, который будет ее хвалить. И это во многом напоминает роман Оруэлла «1984», где показаны те методы, они взяты именно из практики советских служб НКВД, когда настолько жестко при применении абсолютно бесчеловечных механизмов воздействия физического, психологического человека заставляют быть сторонником системы, которая его же унижала, его же ломала, его же уничтожала. Можно даже вспомнить, это не касается романа Протасевича, но вот абсолютно образ, который вбивался советским людям, советским детям, Павлика Морозова, который для системы сдал своего отца, своих родственников, и таких Павликов Морозовых, к сожалению, в советской системе были сотни, если не тысячи. Вот эта вот культивация измененного сознания, она была важна для такой тоталитарной системы. И в Беларуси происходит то же самое. Это не касается только Романа Протасевича, который находится в абсолютно ужасных, безусловно, с точки зрения окружения, психологического состояния, условиях. Это касается тех людей, которые работают сознательно на систему. Вот Павлики Морозовы, они применяют методы гуманитарно-человеческого уничтожения, дегуманизации по отношению к своим противникам. И мне кажется, что вот это воздействие на Романа и все, что мы видим по телевидению белорусскому, это важно не для внешнего мира и даже не для противников режима. Это важно прежде всего для тех, кто продолжает использовать преступные методы уничтожения противников, то есть для сторонников Лукашенко. Вот это вот развенчание героизма, унижение, сломленный человек должен воодушевить всех так называемых ебатик для того, чтобы они продолжали действовать так, как они действуют.
Говорил белорусский политолог Павел Усов. Время свободы. Один день остается до переговоров в Женеве Джо Байдена и Владимира Путина, ключевого события в рамках первой зарубежной поездки Байдена в должности президента США. Как стало известно, Байден и Путин отказались от совместной пресс-конференции по итогам российско-американского саммита. За европейским турне Джо Байдена продолжает следить наш корреспондент Владимир Абаринов.
Перед женевской встречей Москва и Вашингтон дружно предупреждали журналистов, что прорывов от нее ждать не стоит. Тем не менее, американо-российские саммиты стали такой редкостью, что сам факт личного диалога президентов уже почти сенсация. Президент Байден обещает проявить твердость в вопросах, имеющих для США принципиальное значение. Тем сильнее было разочарование прессы, когда Белый дом объявил, что совместной пресс-конференции по окончании встречи не будет. Джо Байдена спросили о причинах этого решения. Владимир Путин, которого вы увидите через несколько дней в Женеве, пару дней назад сказал, что, по его мнению, отношения между США и Россией находятся на низком уровне. Каким конкретно образом ваш саммит может это изменить? И второй вопрос на ту же тему. Вы сказали ранее, что не побоитесь назвать подрывными такие действия России, как кибервзломы, положение на Украине, вмешательство в выборы. Однако у вас не будет совместной с Путиным пресс-конференции. Почему бы не воспользоваться шансом встать с ним рядом и сказать ему это на глазах у всего мира? Я думаю, он прав в том, что это низкая точка. Все зависит от того, будет ли он действовать в соответствии с международными нормами, чего он во многих случаях не делал. Что касается пресс-конференции, то это не конкурс, кто держится лучше, кто кого поставил в неловкое положение. Важно ясно заявить, каковы условия улучшения отношений с Россией. Мы не ищем повода для конфликта. Мы стремимся положить конец действиям, которые, по нашему мнению, несовместимы с международными нормами. Это первое. Второе, там, где мы можем работать вместе, мы, возможно, сможем работать над какой-то новой общей стратегической доктриной. Мы к этому готовы, а могут быть и другие. другие направления. Спустя несколько минут президенту пришлось вернуться к российской теме. О Владимире Путине и вашей встрече на этой неделе. Как вам хорошо известно, США годами вводят санкции против России за ее злонамеренные действия. Но Россия не останавливается. Так что конкретно вы сделаете иначе, чтобы изменить поведение Владимира Путина? Во-первых, нет никакой гарантии, что вы сможете изменить поведение человека или его страны. Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед своими гражданами. Вполне возможно, что если я буду отвечать в прежней манере, а я буду, то это его не разубедит, и он захочет продолжать.
Why do you think he hasn't changed his behavior in spite of everything the U.S. has done to this point?
Как вы думаете, почему он не изменил свое поведение, несмотря на все, что США сделали до сих пор? Он Владимир Путин. Он сказал сегодня, что Россия будет готова передать Соединенным Штатам киберпреступников, если США сделают то же самое по отношению к России, и что на предстоящей встрече будет достигнуто соглашение. А вы готовы к такому обмену с Владимиром Путиным? Да, я готов. Если против России совершены преступления, а люди, совершающие эти преступления, укрываются в Соединенных Штатах, я обязуюсь привлечь их к ответственности. Я слышал это. Мне сказали, когда я летел сюда, что он так сказал. Я думаю, что это потенциально хороший знак и прогресс. Это заявление породило ажиотаж. Саммит еще не начался, а первая договоренность уже фактически достигнута. Но не все так просто. Советнику Байдена по национальной безопасности Джейку Салливану пришлось в самолете по пути из Корнуолла в Брюссель разъяснять журналистам позицию Вашингтона. Президента спросили сегодня о запущенной Кремлем идее обмена киберхакерами. В Америке есть хакеры, которые совершали киберпреступления в России? Объясните нам, что это на самом деле значит. То, на что президент ответил утвердительно, не было конкретным предложением об обмене киберпреступниками. Он не говорил «я собираюсь обменять киберпреступников». Он имел в виду, что если Владимир Путин захочет прийти и сказать «я хочу сделать так, чтобы киберпреступники были привлечены к ответственности», Джо Байден вполне готов ответить, что киберпреступники будут привлечены к ответственности в Америке, потому что они уже привлекаются. Мы это делаем, когда знаем, что кто-то совершает киберпреступление, будь то против внутренней или иностранной цели. Мы принимаем меры против них. После саммита «семерки», который, по выражению британского премьера Бориса Джонсона, стал для европейских союзников США глотком свежего воздуха, лидеры стран-членов НАТО провели в Брюсселе свою встречу на высшем уровне. Там царила та же приподнятая атмосфера в связи с тем, что Байден в полной мере подтвердил свои обязательства по Североатлантическому договору, в том числе по статье 5, согласно которой нападение на одну страну НАТО считается нападением на всех. Президент Байден назвал обязательства по этой статье священными и повторил это в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я имел в виду именно то, что сказал. Мы считаем статью 5 своим священным обязательством. В буквальном смысле священным. И я думаю, что ценность и степень огромной взаимной потребности в НАТО так же велика сегодня, как и в прошлом. Знаете, я не могу припомнить время, когда существовала большая потребность в объединении и укреплении единства в Европе, нежели сегодня. Я действительно так считаю. В заключительном коммюнике саммита НАТО говорится, что НАТО и впредь будет отвечать на исходящее от России ухудшение обстановки в сфере безопасности, укрепляя меры сдерживания и обороны, в том числе усиливая свое присутствие на восточном фланге НАТО. НАТО не ищет конфронтации с Россией и не представляет угрозы для нее, гласит коммюнике саммита. Во вторник, 15 июня, в Брюсселе при участии Джо Байдена пройдет саммит США и Европейский Союз. В повестке дня – согласование позиций в отношении России. Президент Байден ожидает, что на встречу с Путиным в среду он сможет прибыть с мандатом от своих союзников в кармане. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
На самого выставку они попасть не смогли, ребята изнутри забаррикадировались.
Полиция в Петербурге не смогла сорвать благотворительный аукцион в поддержку политических заключенных. Но об этом чуть позже, а сейчас продолжим тему европейского турне Джо Байдена. Вчера он принял участие в саммите НАТО, в итоговом заявлении которого говорится о готовности Североатлантического союза к диалогу с Россией, но отмечается, цитата, «агрессивная и безответственная ядерная риторика Москвы». В ходе саммита обсуждалась также возможность принятия в НАТО Грузии и Украины, против чего Россия резко возражает, считая возможное расширение союза прямой угрозой своей безопасности. О том, как итоги нынешнего саммита НАТО расценивают в Грузии, в материале нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
В 68-м пункте итогового коммюнике брюссельского саммита НАТО говорится, что Грузия станет членом Альянса, как это и было обещано 13 лет назад в ходе Бухарестского саммита Североатлантического союза. Но МЭП, то есть план действий по членству, или как иногда называют этот институт «Дорожная карта по вступлению в НАТО», является неотъемлемой частью процесса интеграции Грузии в военно-политический союз. Важно также, что в документе ничего не говорится об идее бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фогурасмусена, предложившего принять Грузию в альянс, минуя МЭП, но без распространения положений 5 статьи Устава НАТО о коллективной обороне на Абхазию и Южную Осетию. Вступление в НАТО – единственный вопрос, консолидирующий все более или менее влиятельные политические силы Грузии. Именно поэтому местные политики очень щепетильно относятся к любым решениям, заявлениям, демаршам, инициативам, даже намекам и дипломатическим фразам во взаимоотношениях Тбилиси и Брюсселя. На этот раз оппозиция обрушилась бурной критикой на правящую партию «Грузинская мечта» миллиардера Бидзини Иванишвили за то, что, в отличие от многих предыдущих саммитов, лидеров Грузии не пригласили в Брюссель, даже в качестве наблюдателей. Соратники бывшего президента Михаила Саакашвили и другие оппозиционные политики убеждены, грузинское правительство провалило процесс интеграции в альянс примиренческой политикой в отношении России. Это цитата. Чаще всего депутаты от Единого национального движения вспоминали в эти дни грузинскую поговорку «Не стоит называть любимым дедушкой медведя, даже если он сильнее тебя». Естественно, имеется в виду Россия и современные российско-грузинские отношения. Глава МИД Грузии Давид Дзелкальяни ответил на все оппозиционные претензии констатацией простого и бесспорного факта. Брюссельский саммит 2021 был закрытым мероприятием исключительно для членов Альянса, и на саммит не пригласили не только Грузию, но ни одну другую страну-партнер. Депутат парламента нескольких созывов Давид Дарчиашвили, стоявший у истоков движения Грузии в сторону Евроатлантического Альянса, сказал в беседе со мной, что относиться к последним событиям, в том числе явной осторожности, демонстрируемой НАТО в отношении России, следует спокойно и с долгосрочным расчетом.
По-моему, держаться надо того курса, которого нынешнее правительство, ну, на декларативном уровне держится, но по существу не совсем, мягко говоря. То есть настаивать, требовать, инициировать, беспокоить натовских членов и ждать момента. Сам тот факт, что мы имеем интенсивные взаимоотношения, уже является сдерживающим некоторые риски. Конечно, политически это влияет на наше существование позитивно. И когда будет, тогда и будет. Другого выбора у Грузии нет.
Заявил Давид Дарчиашвили. Если внимательно вчитаться в итоговое коммюнике Альянса, оно вовсе не столь безнадежно для Грузии. Альянс не обещает Кавказской стране предоставление дорожной карты в ближайшем будущем. Зато подтверждает готовность выполнить положение существенного пакета интенсивного сотрудничества между НАТО и Грузией, принятого на Уэльском саммите, и анонсирует новые военные учения стран Альянса на грузинской территории, что само по себе создает определенную инфраструктуру безопасности в условиях, когда российские танки стоят в Ленингорском районе Южной Осетии, всего в 35 километрах от грузинской столицы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы». Суд в Москве арестовал на 2 месяца акциониста Павла Крисевича, против которого возбуждено уголовное дело по обвинению в хулиганстве после перформанса Крисевича на Красной площади в поддержку политзаключенных. Крисевич выстрелил в воздух из небоевого пистолета, а затем имитировал выстрел себе в голову. В прошлом году Крисевич устроил акцию у здания ФСБ на Лубянской площади. Тогда он имитировал распятие, вокруг которого горели папки с делами тех, кто в России преследуется по политическим мотивам. Тему продолжит наш корреспондент Артем Радыгин.
Перед кремлевским занавесом последует выстрел. После этих слов акционист Павел Крисевич 11 июня на Красной площади выстрелил себе в голову из пистолета с холостыми патронами. Полицейские сразу задержали художника. По словам Крисевича, своей акцией он хотел выразить протест против того, что государство ущемляет свободы граждан и запугивает всех несогласных. Вместе с Крисевичем полицейские задержали журналистку издания «Сотовижн» Веронику Самусик. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве. У журналистки полицейские изъяли телефон и технику, на которую она снимала акцию. 2 днями позже Таганский районный суд отправил Павла Крисевича на 2 месяца в СИЗО. По словам адвоката Крисевича, дело ведут сотрудники ФСБ. Акционист вину не признает и считает преследование политическим. После суда над Крисевичем журналистку Веронику Самусик отпустили с обязательством о явке. Полиция долгое время скрывала от родственников и адвокатов журналистки, где она находится. Самусик связывает свое задержание с общей волной давления на СМИ в России.
Ну, я считаю, это давление на журналистов, как все достаточно примитивно. Что-то придумали, что-то решили, что я в преступном сговоре с Павлом.
Вероника Самусик все еще в статусе подозреваемой, и она должна будет приезжать из Санкт-Петербурга, где она живет, на следственные действия в Москву. Ранее Павла Крисевича несколько раз задерживали за перформансы в Москве и Петербурге. Акция возле здания ФСБ на Лубянке в ноябре прошлого года также закончилась в отделении полиции.
А идея перформанса была в том, что каждый политзаключенный в нашей стране – это такой именно распятый человек. И поэтому вот они вот висят на этом распятии, под ним горят вот эти грехи Федеральной службы безопасности сфабрикованные. А подтолкнула меня ситуация с политзаключенными в России, потому что их на самом деле очень много.
Тогда Крисевича арестовали на 15 суток. Теперь по уголовному делу о хулиганстве ему грозит до 7 лет лишения свободы. К такому же сроку могут приговорить и журналистку Веронику Самусик. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Картина Павла Крисевича была одним из лотов на благотворительном аукционе в поддержку политзаключенных, прошедшем в петербургском общественном пространстве «Ребра Евы». Полицейские пытались сорвать аукцион, но им это не удалось, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Аукцион в поддержку политзаключенных провела группа художников, которые просят не называть их имен. Аукцион был запланирован в интерьерном театре, но, по словам организаторов, туда пришли полицейские, провели беседу, и театр отказался предоставить свою площадку. Предоставило ее общественное пространство «Ребра Евы». По словам одной из организаторов, выступающей под никнеймом «Омберман», идея аукциона принадлежит акционисту Павлу Крисевичу после своей последней акции на Красной площади, помещенному в СИЗО. 2 мая Крисевич проводил на площади искусств уличную выставку «Аммаш бульдозерной выставки» 1974 года, проведенной в Беляево художниками-авангардистами. Выставку Крисевича быстро разогнали, организаторов задержали на 8-10 суток. Вот тогда, говорит Омберман, и появилась идея провести на основе этой истории аукцион.
Вопрос о том, можно ли вообще сейчас делать какое-то политическое искусство, и вот как оказалось вчера, нет, нельзя такого делать, у нас это, видимо, запрещено.
Вы хотели помочь каким-то конкретным политзаключенным? Какая была мысль?
Мы симпатизируем всем политзаключенным, это понятно. Мы бы хотели, конечно, помочь всем, но это невозможно, поэтому мы выбрали какой-то пул людей, которым мы могли бы помочь. Это Хадад, уличный художник. Просто для нас держание Хадада по политическим мотивам было ударом в сердце, на самом деле, потому что он очень много делал работ, как раз-таки связанных с политическим заключенным, и социально острую тематику делал. Хочется больше привлечь к этому внимание, конечно, и помочь ему. У него осталось двое детей.
Провести аукцион помогала лидер арт-группы «Явь» Анастасия Владычкина.
Мы предоставили свою картину для продажи, и там было еще работа 13 художников. Сама выставка началась в 17 часов. До 7 часов должны были быть лекции, просто общение, а в 7 часов аукцион. Выставка должна была проходить изначально в интерьерном театре на Невском, но на владельцев интерьерного театра заранее надавила полиция, напугала их, и они отказались предоставлять площадку. организаторы нашли площадку в ребрах Евы. Адрес они больше не выкладывали в открытый доступ, присылали всем личные сообщения, пытаясь заранее проверить аккаунты, чтобы это были неправовластные аккаунты. В итоге все равно даже с такими мерами предосторожности к 17:30 приехала полиция в составе где-то 8 человек в форме. Еще 5-6 человек были в штатском. Они смогли зайти в парадную, позвонив жильцам дома, но на саму выставку они попасть не смогли. Ребята изнутри забаррикадировались. Полиция там была до 9:30 все это время. Они отключали ребятам электричество. Потом почему-то снова включили. Периодически подходили, начинали очень сильно пинать дверь, так что там стекла в окнах тряслись и часы на стенах тряслись.
Художница Амберман недоумевает, зачем было устраивать столько шума.
Хотя у нас были открытые окна, они могли подойти к нам к окну, сказать, что вот у нас ордер, а, короче, полиция. Нет, они ничего не сказали, не стояли в двери, а потом просто как хулиганы, как люди, которые пришли просто напасть, они начали долбить двери, пытаться попасть в подъезд, потом они попали в подъезд, начали долбить нам двери, точно так же, не говоря абсолютно ничего. Не было вообще сказано никаких слов. Полиции становилось все больше, они приходили, у нас внутри помещения были журналисты, в том числе журналисты местных изданий, и они все дело снимали на камеру. И зачем открывать людям, которые просто пришли, врываются в свое пространство? У нас стал очень страшный грохот, и мы под этот грохот продавали лотры.
Опоздавшие на аукцион участвовали в торгах через окна, стоя во дворе. Туда же подошла и координатор пространства «Ребра Евы» Леда Гарина.
Мне поступил звонок от моей коллеги, она сказала, что к ребятам приехала полиция, я приехала на место, там действительно было сотрудников полиции штук 12, они все подходили и подходили. Когда я подошла к ним и задала вопрос, что они здесь делают и что происходит, они сказали, что они патрульно-постовая служба, контролируют порядок. Я у них уточнила, не должна ли патрульно-постовая служба находиться на улицах, они сказали, ну вот мы же на улице находимся, никаких комментариев они мне не дали. Потом мужчина в штатском несколько раз спросила, не могу ли я открыть пространство. Я сказала, что я не могу. Я попросила его разъяснить, что происходит. Он сказал и мне, и собственнице, которой он позвонил, что позвонили по 02, сказали, что, может быть, там происходит преступление. И они должны это проверить.
Они не сказали, какого рода?
Они сказали, мы не можем давать комментарии. Мы сказали, ну, мы не будем вам открывать помещение. Только на первом этаже было видно, что никакое преступление не происходит. Ребята проводят аукцион, смеются, продают открытки и картины.
Аукцион прошел удачно. Самое дорогая картина художника «Маркер» ушла за 95 тысяч рублей. Картину Крисевича продали за 50 тысяч. Когда все закончилось и люди стали выходить, полицейские потеряли интерес к происходящему и тоже ушли. Организаторы аукциона полагают, что их целью было именно сорвать мероприятие. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на Telegram канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».